На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе теракт в Дагестане, который таковым не признается. Европейский суд по правам человека вынес очередное решение по делу жителя Ингушетии против России. Духовно-нравственная паспортизация и бирки для каждого чеченца. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях США и Россия уточнили детали соглашения по Сирии. В штате Мичиган 6 убитых при стрельбе в разных местах. Дональд Трамп обошел соперников в Южной Каролине. Госсекретарь США Джон Керри объявил, что он и его российский коллега, министр иностранных дел Сергей Лавров, приблизились к предварительному соглашению об условиях прекращения вооруженного противоборства в Сирии. По словам Керри, речь идет о временном принципиальном соглашении о прекращении кровопролития, которое могло бы начать действовать уже в ближайшие дни. Керри сделал это заявление сегодня на пресс-конференции в Аммане, где встречался с министром иностранных дел Иордании. По словам Керри, он вместе с Лавровым выразили надежду, что президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин в ближайшие дни обсудят сирийскую проблему и сделают последнее уточнение к тексту соглашения. Керри добавил, что обе стороны завершают работу над деталями этого документа. Президент Сирии Башар Асад выразил готовность пойти на перемирие при некоторых условиях. Как говорится на официальном сайте Дамаска, президент имеет в виду гарантии того, что террористы не воспользуются прекращением огня для проведения наступательных операций и что будет прекращена военная поддержка повстанцев извне. Асад особо подчеркнул, что во время перемирия необходимо прекратить переброску боевиков и оружия из Турции. Ранее в субботу сирийская оппозиция согласилась на возможность временное перемирие. При условии, что союзники режима Башара Асада, включая Россию, прекратят огонь и будет снята осада городов, а также обеспечена свободная доставка гуманитарной помощи на всей территории. Как говорится в заявлении Сирийского высокого переговорного комитета, разные оппозиционные фракции договорились начать консультации о перемирии с помощью международных посредников.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мичигане задержан подозреваемый в убийстве 6 человек и ранивших 2 в графстве Каламазу. Подозреваемый Джейсон Далтон, которому 45 лет, устроил стрельбу в субботу вечером, продолжавшуюся несколько часов, возле многоквартирного жилого комплекса. Прокурор сообщил, что 14-летняя девочка, которая первоначально считалась убитой, на самом деле ранена и находится в тяжелом состоянии. Далтон задержан и находится в заключении, сообщает полиция. Жертвы были выбраны случайным образом, заявили сотрудники правоохранительных органов. Они назвали стрельбу в Каламазу, городе, находящемся примерно в 150 милях к западу от Детройта, умышленным преступлением, однако мотивы его не названы. В автомобиле Далтона был найден полуавтоматический пистолет. По словам полицейских, ранее он не имел судимости. Миллиардер Дональд Трамп одержал убедительную победу в Южной Каролине после внушительной победы в Нью-Гэмпшире 11 дней назад. Согласно предварительным данным, за Трампа проголосовали около 34% избирателей республиканцев. От него значительно отстают сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, которые пока набирают по 21%. Об этом сообщает «Голос Америки». Избиратели-республиканцы пришли в субботу на избирательные участки, чтобы принять участие в первых на юге праймери в штате Южная Каролина. Результаты этих праймери сузили круг потенциальных кандидатов перед супервторником 1 марта, когда голосование пройдет сразу в 11 штатах. В субботу в Южной Каролине Джеб Буш, набравший всего 8% голосов, заявил, что прекращает участие в президентской гонке. Южную Каролину считают одним из ключевых штатов, где наиболее высоки были шансы Марка Рубио, ставшего третьим в Айове и лишь пятым в Нью-Гемпшире. Предполагалось, что поддержка со стороны популярного губернатора Южной Каролины Ники Хелли может помочь Марку Рубио получить голоса неопределившихся избирателей. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в субботу выиграла кокус в штате Невада, победив соперников по демократической партии. Ближайший соперник Берни Сандерс, независимый претендент, сенатор от штата Вермонт, поздравил Клинтон с победой. После подсчета почти всех голосов у Клинтон более 52%, у Сандерса более 47%. Нынешняя победа Клинтон особенно примечательна, так как на предыдущих первичных выборах в Нью-Хэмпшире она серьезно уступила Сандерсу. В Сирии в пригороде Дамаска Сиида Зина произошло несколько взрывов, погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийское телевидение. Отмечается, что взрывы произошли рядом с шиитским храмом. Ранее сегодня сообщалось, что при двух взрывах погибли около 50 человек. Десятки ранены, сообщает сирийский правозащитный центр, базирующийся в Великобритании. Большинство убитых – мирные жители. Губернатор Хомса сообщил сирийскому телевидению о 25 погибших. Город Хомс, контролируемый сирийскими властями, неоднократно подвергался нападениям с использованием взрывных устройств. По сообщениям проправительственного телеканала, нынешние взрывы произошли в городском районе Аз-Захраа. Именно в этом районе жертвами многочисленных нападений ранее становились десятки жителей Хомса. В минувшем январе более 20 человек погибли при подрыве двух смертников. Ответственность за нападение взяли джихадисты Исламского государства, группировки, запрещенные во многих странах, среди которых и Россия.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 15 февраля на посту ГИБДД у села Джимикент Дербентского района смертник, управляя автомобилем, привел в действие взрывное устройство. Погиб он сам, двое полицейских и посторонняя женщина, скончавшаяся позже в больнице. Еще 17 человек получили ранения. Следственные органы Дагестана не считают произошедшее терактом. Сначала смертником был объявлен Адмир Талибов, 23-летний студент медицинского факультета из Астрахани. Дважды он тщетно пытался перебраться в Сирию через Турцию. О нем было известно, что он поддерживает связь с ИГИЛ. Обнаружена переписка, изображение танков со знаменами джихада и вооруженных детей. Несмотря на это, ему было назначено наказание в виде 5 суток административного ареста. Позже появилась информация о том, что по результатам ДНК смертником был Магомедали Мурлиев, находящийся в федеральном розыске, как и Талибов, член группировки «Южная». Буквально через час после теракта ответственность за произошедшее на себя взяли члены этой группировки, присягнувшие на верность Исламскому государству. Адмир Талибов, стало быть, жив и перешел на нелегальное положение. Вчера были задержаны еще 4 подозреваемых в организации взрыва на Джимикенском посту. В домах 2 из них обнаружены самодельные бомбы. Максим Шевченко, российский журналист, вслед за Рамазаном Абдулатиповым, главой Дагестана, сомневается в том, что речь идет о теракте.
Безусловно, лидер террористического подполья уничтожен, а само подполье разгромлено. То есть, конечно же, это возвращается в какой-то мере, поскольку война, она влияет на все. Но, безусловно, этот взрыв под Дербентом – это очень загадочное для меня явление. Никакого смысла в нем я не вижу вообще, ни малейшего. Также противоречиво о нем высказываются разные структуры. Одна структура говорит, что это теракт, ИГИЛ. Другая, Рамазан Гаджимуратович Абдулатипов, говорит, что никакого теракта вообще там не было. Непонятно что. Какой теракт, когда нет политических заявлений? Кто-то говорит о том, что это газовый баллон взорвался. Это мы точно не знаем, из чего я делаю, что там случилось, точно что мы не знаем. Но это кто-то хотел продать Москве как страшную террористическую угрозу. Кто именно, какая служба, какое ведомство, это, как говорится, вопрос уже другой. Но за каким ИГИЛу взрывать себя где-то там в Дербентском районе на каком-то посту ДПС – Это вот хоть убейте. Вот никакая логика не позволит мне понять мотивы этого теракта.
По кому ударил этот теракт, что за ним последует, мы говорим с Варварой Пахоменко, правозащитницей и экспертом по Кавказу.
Варвара, второй за полтора месяца теракт в Дагестане, за который Исламское государство взяло на себя ответственность. Причем теракт, совершенный 15 февраля, стал самой кровопролитной атакой на силовиков в Дагестане с 2013 года. Что произошло? Означает ли это, по-вашему, начало серьезного наступления на Дагестан? По какой причине глава Дагестана это происшествие не квалифицирует как теракт? Рамазан Абдулатипов заявил об этом недавно, когда выражал соболезнования погибшим. И что вообще это было? Вот тут вот Максим Шевченко говорит, что совсем непонятны мотивы этого теракта. Зачем ИГИЛ взрывать какой-то пост ДПС в Дербентском районе? Говорит о том, что, очевидно, кто-то пытается продать это в Москве как страшную угрозу. Каково ваше мнение?
В общем-то, Исламское государство сейчас достаточно активно в Дагестане, после того, как почти все лидеры групп подполья присягнули Исламскому государству в прошлом году, в конце позапрошлого года. Кажется, вполне логичным, что они там производят свои атаки, об этом было сделано не одно заявление лидерами Исламского государства, то есть как Салим аль-Багдади, так и северокавказскими воюющими в рядах Исламского государства. И, естественно, мне кажется, это совершенно удивительно. Россия объявлена врагом номер два для исламского мира после Соединенных Штатов. Были обещаны атаки и на мирное население, и на представителей власти. И, собственно, мы с вами уже видели, что был теракт над Синаем, второй по кровопролитности после бесланского теракта по количеству жертв. И здесь вот уже вторая атака в Дагестане. Дагестан, собственно, остается эпицентром вооруженного подполья, активности вооруженного подполья на Северном Кавказе. И на сегодняшний день, после того, как были фактически разгромлены группы, такие наиболее активные в Нагорном Дагестане, это в Анцикульском районе, и часть групп, которые действовали, выходцы из Цумадинского района, которые действовали на равнине, то наиболее активны сейчас как раз Южный Дагестан. Примерно, не знаю, там, с 2009-2010 года началось постепенное ухудшение ситуации в Южном Дагестане, который долго оставался более спокойным, может, даже позже там, 2011. И сейчас самая активная группа, если посмотреть на все заявления, которые проходили, на видео, где показывают каких-то бойцов, которые все еще, значит, готовы активно действовать, в том числе в рядах Исламского государства, это в основном Южный Дагестан. Поэтому это как раз неудивительно, и тем более, что последние события в Южном Дагестане, связанные с подготовкой празднования юбилея Дербента, местные наблюдатели характеризовали как свое маленькое Сочи. То есть в смысле подготовку к Олимпиаде. Помним, что накануне подготовки к Олимпиаде, накануне Олимпиады по всему Северному Кавказу прошли просто такие массовые зачистки. Были довольно много нарушений и преследований исламистов. То вот сейчас это было такое локальное свое событие, когда нужно было гарантировать безопасность проведения праздничных мероприятий, на которые должно было приехать много чиновников высокопоставленных. И местные юристы и салафиты жаловались на аналогичные нарушения. И, в общем-то, Южный Дагестан тоже известен своими проблемами коррупции. Там чувствует Басаранский район, который, в общем-то, тоже там же, где были просто какие-то совершенно невероятные масштабы хищения. Так что это дело просто одно из двух или трех ли дел только всего из Дагестана. Даже вышло на расследование на федеральный уровень, было передано Следственному комитету СКФО. И поэтому для меня это не удивительно, то, что теракт не называют терактом, это, наверное, тоже такая тенденция последнего времени, которую мы можем заметить. Ну, несложно утверждать, что это вот какой-то уже прямо осознанная политика, но я уже не первый раз это замечаю. Когда прежде, в общем-то, практически все, что происходило, звали терактами, где было какое-то нападение на силовиков, взрывы и что-то подобное. Тут у нас происходит сначала, значит, взрыв самолета над Синаем, который терактом признали буквально вот пару дней назад. А до этого первые две недели вообще не было никаких комментариев. Через две недели Путин сказал, что это теракт после того, как, собственно, случилась атака на Париж. И в этот момент было выгодно сказать, что Россия точно так же, в общем-то, страдает, как западный мир от международного терроризма. И нам всем нужно объединиться для того, чтобы бороться с терроризмом. До этого, собственно, ничего не было сделано. Но, как я уже сказала, официально следствие признало его только что как теракт. Вспомнил очень странный инцидент в Москве, когда, значит, была брошена граната на остановке, страдали несколько человек, были ранены. Опять же, не был характеризован как теракт. И здесь тоже у меня такое ощущение, что это может быть связано сейчас с общей политикой того, как представляют войну в Сирии и активность России в Сирии. Потому что страны, когда Россия вступала в более активную фазу конфликта, начала бомбить там в конце сентября, многие тогда считали, что это может привести к росту террористической активности исламского государства на территории России. И сейчас Россию рассматривают, когда этого Россия была такой периферией международного джихада, то сейчас она столкнулась с огромным количеством джихадистских группировок на территории Сирии и Ирака, воюющих, причем выходцами со всего мира, и что это будет представлять определенную опасность. Тем не менее, наши власти, с одной стороны, заявляют о том, что мы там предотвращаем, в общем-то, боремся с терроризмом, с другой стороны, такое ощущение, что пытаются показать, что на самом деле эта война, она очень дешево обходится для России. Она, по сути дела, ничем Россия не рискует, ничего особенно лишнего не тратит. То есть Путин прокомментировал, если помните, российские военные действия, там сказал, что это не дороже, чем военные учения обходятся. И мне кажется, что это тоже такая попытка показать, что вот риск безопасности внутри страны, он не возрос в связи с этим. То есть власти способны контролировать ситуацию. Постоянно только сообщают, значит, об арестах людей, которые связаны с ИГИЛ, и о предотвращенных терактах, да, то есть о том, что чего-то не случилось. И то есть мне кажется, что это вот, ну, плюс еще сейчас Россия, российские дипломаты и политики, общаясь с внешним миром, постоянно заявляют, что Россия имеет вот такой совершенно уникальный опыт борьбы с терроризмом, успешный опыт дерадикализации, прежде всего, исламистов, и что этот, собственно, мы нужны всему миру, Западу прежде всего, для работы совместной, прежде всего, в Сирии и Ираке, потому что вот мы знаем, как это делать правильно. И, конечно, на этом месте, если при этом у нас будут происходить теракты, продолжать, это не как бы нарушает такую общую картину, которая обрисована.
В прошлый раз, 30 декабря, когда была обстреляна смотровая площадка, глава Дагестана тоже уверял, что ИГИЛ тут ни при чем, что это дело рук местных боевиков. То есть опять ссылаясь на то, что не прозвучало никаких политических заявлений. У меня вопрос, они должны прозвучать, чтобы это квалифицировалось как теракт?
Ну, собственно, ИГИЛ брал за себя ответственность, на себя ответственность за оба теракта. Политические заявления прозвучали прежде, как я уже сказала, да, то есть это и со стороны самого Аль-Багдади, и были угрозы от Мара Аль-Шишани, и после, собственно, того, как Россия начала бомбардировку Сирии, и Исламское государство, и все прочие джихадистские группировки объявили джихад России. То есть, собственно, все это уже прозвучало. Если сейчас они берут на себя ответственность, ну да, местное подполье, конечно, это осуществляется руками местного подполья. Не только оно себя теперь уже числит частью исламского государства. Здесь как-то политические месседжи абсолютно очевидны.
По словам Абдулатипова, в ИГИЛ воюют 643 дагестанца. Эта цифра отражает реальную ситуацию?
Ну, видите, нам сложно, конечно же, очень говорить о цифрах. Они все из разных источников приходят разные оценки. Звучали такие мнения экспертов, что, может быть, до 3000 выходцев из Дагестана находится в Сирии. Все-таки тут надо разделять, потому что есть те, кто уехал в Сирию но не присоединились к исламскому государству, не могут воевать и так в других группировках. Есть те, кто туда поехал и там не воюет, а живет, да, это члены семей. Или кто-то поехал туда заниматься каким-то как гражданским специалистом, в том числе на территории исламского государства. А кто-то уже, ну, очень многие уже убиты, то есть все-таки там активные боевые действия, многих убивают. Кто-то там был, разочаровался и уехал. Кто-то вернулся в Россию, кто-то живет в третьих странах. Поэтому сложно сказать, сколько именно находится на данный момент в рядах исламского государства. Но, может быть, их и 600 человек сейчас воюет. Но вот то, что уехало в целом в Сирию, я думаю, значительно больше. Я думаю, что цифра 3000 человек, она правдоподобная, если даже не больше.
Это была беседа с Варварой Пахоменко, правозащитницей и экспертом по Кавказу.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым. Амнистированы подельники кадета Минин и Прилепин.
Из Чечни. Напоминания и предупреждения. Напоминание о том, что военные преступления, преступления против человечности, не имеют срока давности. В конце прошлого 2015 года в Омске был задержан подполковник в отставке Валерий Минин. Он давно уже был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет. Задержали его сотрудники МВД по Чеченской Республике для дальнейшего этапирования на Кавказ, в Грозный, поскольку Минин уже 10 лет числился в федеральном розыске. Но тут в дело включилось наше специфическое российское гражданское общество. То есть не совсем гражданское, потому как сплошь в мундирах и в камуфляже. Союз десантников Югры, разные афганцы и прочие ветеранские организации Сибири организовали кампанию в защиту подполковника. Обратившись к главе Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, они просили взять под личный контроль ситуацию с судьбой Валерия Минина, а также других сотрудников управления МВД по ХМАО, попавших под уголовное преследование. В уголовном преследовании отставного милиционера ветераны усмотрели признаки личной мести со стороны родственных кланов чеченцев, пострадавших в ходе наведения конституционного порядка на Северном Кавказе. В письме утверждалось, что обвинения в отношении Минина были сфабрикованы в 2005 году. Неподготовленному внешнему наблюдателю в этом деле разобраться нелегко. В письмах ветеранов и последовавших публикациях региональных СМИ не было слов «Анна Политковская» и «Дело кадета». А ведь именно по делу кадета, оперуполномоченного Сергея Лапина, делу об исчезновении 3 января 2001 года 20-летнего жителя Грозного Зелимхана Мурдалова, был привлечен в качестве обвиняемого Валерий Анатольевич Минин. Само это дело в письме ветеранов изложено так. 15 лет назад Минин вместе с другим полицейским задержал гражданина Мурдалова, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков. Через некоторое время мужчину освободили под подписку о невыезде, и он исчез. А родственники обвинили стражей порядка в нанесении подозреваемому тяжких телесных повреждений. Мы говорили об этом деле 3 января. Дело кадета... Единственное из тысяч дел о насильственных исчезновениях в ходе Второй Чеченской, доведенное до обвинительного приговора в отношении российского федерального силовика. Не легшее под сукно в связи с невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых, а доведенное до приговора усилиями Натальи Истемировой, Анны Политковской, Станислава Маркелова. 29 марта 2005 года Октябрьский суд Грозного вынес приговор кадету. Суд установил, что Мурдалова задержали 2 января 2001 года в Грозном сотруднике Октябрьского временного отдела внутренних дел. Нашли у него пакетик марихуаны, при предъявили 228-ю статью и на этом основании попытались завербовать. Трое силовиков, Лапин и еще двое неустановленных, несколько часов склоняли к негласному сотрудничеству Мурдалова кулаками, ногами и резиновыми дубинками. К вечеру в подвал в изолятор временного содержания Лапин, его начальник Прилепин и неустановленные притащили уже в агонии Зелимхана Мурдалова. Усилиями врача он дожил до утра. А утром, когда во временный отдел явился с поверкой прокурор, Лапин, Прилепин и неустановленные вывезли умирающего. Куда? Неизвестно. Зелимхан Мурдалов исчез. Суд выделил дело в отношении неизвестных и неустановленных в отдельное производство. А осенью 2005-го неизвестные и неустановленные были названы поименно. В качестве обвиняемых были привлечены начальники кадета Валерий Минин и подполковник Александр Прилепин. Всего же за 2000 год в Октябрьском ВОВДе, где несли службу милиционера, командированные из Ханты-Мансийского автономного округа, исчезли больше 20 человек. На подконтрольные отделы территории, по сведениям прокуратуры, было обнаружено больше полусотни трупов. Характеризуя Валерия Минина, ветераны об этом не писали. Писали, что он принимал участие в спецмероприятиях, проводимых криминальной милицией Октябрьского района Грозного, награжден медалью за заслуги перед Отечеством второй степени. Под его руководством была выявлена преступная группировка «Джихад», действовавшая на территории Чеченской республики, по счету которой ряд террористических актов и убийств. При ликвидации террористической группировки «Джихад» Минин получил множественные осколочные ранения, принимал участие в 9 отражениях нападений на расположение временного отдела, подавляя огневые точки противника, расположенные в непосредственной близости от отдела. Ветераны ссылались на несправедливость применения амнистии в отношении участников вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Боевиков здесь сплошь простили и амнистировали, а честных и суровых солдат правопорядка до сего дня преследуют. Но в том-то и дело, что все ровным счетом наоборот. Ни один боевик, стрелявший в российских солдат и милиционеров, под амнистию не попадает. Только если Фемида закрывает на это глаза до поры до времени, если будет себя хорошо вести. А вот участников контртеррористической операции под амнистию, оказывается, подвести вполне возможно. Тем более региональные власти идут навстречу. В 2011 году губернатор Комарова уже ходатайствовал за другого ханты-мансийского милиционера Захарова. Его арестовали в Москве и увезли в Грозный по делу грозненского учителя Алауди Садыкова, которого не убили и не исчезли, а всего лишь пытали. Ухо отрезали, кости поломали. Жалобу Садыкова рассмотрел лишь в Страсбурге, и во исполнение страсбургского решения был задержан бывший начальник конвойного отделения Октябрьского ВОВДа Захаров. Тогда региональная общественность обратилась к губернатору Комаровой, та адресовалась к подпреду президента непосредственно в Москву, и через 3 месяца освобожденный по состоянию здоровья Захаров вернулся домой. Вот и на этот раз, накануне Нового года, ветераны обратились к губернатору и подпреду. А заодно всячески попытались приостановить этапирование Валерия Минина на Кавказ, в Чечню. И что же? Уже в новом 2016 году в Волгограде отставного подполковника снимают цитату. С него самого и другого героя, также 10 лет состоявшего в обвиняемых и в розыске Александра Прилепина, сняты все обвинения. Как говорили благодарные ветераны, центральным аппаратом Следственного комитета процессуально решен вопрос о прекращении уголовного преследования участников контртеррористической операции на Северном Кавказе. А вскоре Валерий Минин, уже не состоящий в федеральном розыске, вернулся домой. В 2005, 2007 и 2011 годах в деле кадета суды трижды ставили жирную точку. Теперь тут невнятное многоточие. Ветераны скажут: хорошие новости. Я же позволю себе еще раз напомнить. Военные преступления, преступления против человечности, не имеют срока давности и амнистии не подлежат. Из Чечни напоминания и предупреждения. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и в Схинвале 8:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Сегодня Грузинский конституционный суд проводит официальный прием, посвященный 95-летию Конституции Демократической Республики Грузии 1921 года. Прием проходит в Тбилисском дворце учащейся молодежи. Встречу открыли председатель Конституционного суда Георгий Папашвили и президент Георгий Маргвелашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Приглашенных на мероприятие гостей приветствовали грузинский министр иностранных дел Михаил Джиналидзе и внучка председателя правительства Демократической Республики Ноэ Жардания Ирен Цицишвили. На приеме присутствуют представители грузинского правительства, парламента, дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций, академических кругов. Траурный митинг в память Тамерлана Агузарова собрал более 20 тысяч жителей республики, сообщает из Владикавказа корреспондент агентства «Спутник Южной Осетии» Дзераса Биазарти. Митинг проходит на площади около здания Осетинского театра. На траурное мероприятие приехали делегации практически из всех республик Северного Кавказа и самопровозглашенной республики Южная Осетия, а также делегации Совета Федерации и Госдумы Российской Федерации. Попрощаться с Тамерланом Агузаровым приехали министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полпред президентов СКФО Сергей Меликов, делегацию из Южной Осетии возглавили президент Леонид Сибилов и спикер Анатолий Бибилов. На траурном митинге присутствует глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, глава КЧР Рашид Тимрезов и глава КБР Юрий Коков. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили заложил фундамент строительства стадиона третьей категории УЕФА в Зугдиде, сообщает пресс-служба администрации правительства. У стадиона будет 10 входов. У западной трибуны будет размещен паркинг для автобусов команд, болельщиков и представителей СМИ. По трибунами будут открыты магазины, объекты питания, комнаты команд, душевые и так далее. Футбольный стадион рассчитан более чем на 7 тысяч болельщиков, сообщает «Спутник Грузия». Стадион и вся инфраструктура займет площадь в 6,5 гектаров. Рядом с основным полем разместится запасное, трибуны которого рассчитаны на 1224 человека. На прилегающей территории будет построена парковка для болельщиков. Стоимость проекта составляет 20 миллионов лари. На первом этапе для строительства выделено 9,5 миллионов лари. По контракту компания «Даги», которая выиграла тендер на строительство стадиона, должна сдать объект в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Инициатива президента самопровозглашенной Республики Осетия Леонида Тибилова по переименованию республики является одной из самых важных из его намерений и будет реализована в ближайшее время.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Схинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сегодня во Владикавказе проходят похороны главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Он скончался 19 февраля в Москве на 53-м году жизни. С тяжелой формой пневмонии политик боролся почти месяц. Главой Северной Осетии Тамерлан Агузаров пробыл недолго – 8 месяцев и 14 дней. Временно исполнять обязанности главы региона будет председатель правительства Вячеслав Битаров. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Многие жители региона восприняли уход главы республики без преувеличения как личную трагедию. Дело в том, что около 2 недель назад, когда главу республики госпитализировали с диагнозом пневмония, в республике распространился слух, что Агузаров в коме и скончался. Чтобы опровергнуть эти слухи, пресс-службе пришлось распространить в прямом эфире местного телевидения телефонное интервью с главой республики. Тогда Агузаров сказал, что подхватил грипп во время одной из работ рабочих поездок, поблагодарил сограждан за заботу и пообещал в ближайшее время вернуться к работе. За непродолжительное время пребывания у власти Агузаров смог доказать народу, что власть может быть дееспособной, прозрачной и доступной для жителей Северной Осетии. Большой скорбью восприняли трагическую весть о безвременной кончине главы Северной Осетии в Южной Осетии. Цитата. В лице Тамерлана Кимовича Осетия потеряла мудрого и достойного руководителя, патриота своей родины. Для меня лично он был надежным и верным другом, сказал президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Представители разных общественно-политических сил Северной Осетии выступали с оценкой деятельности Тамерлана Агузарова, говорит депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Юрий Федаров.
Это потеря для Осетии, это потеря для осетинского народа. На самом деле, вот последние 8 месяцев у людей появилась надежда на перемены к лучшему. Ко мне звонят взрослые мужчины и дрожью в голосе, со слезами говорят, что как же так? Вот это случилось, мы же так надеялись, что все у нас будет хорошо, что наконец-то все наладится, но... К сожалению, судьба оказалась в нашей республике в данном случае опять-таки неблагосклонной. От Тамерлана Кимовича это, разумеется, серьезнейшая потеря.
Член Федерального бюро партии «Яблоко» Анатолий Седаков говорит, что за недолгое время, что Агузаров возглавлял Северную Осетию, он успел начать реальную борьбу с коррупцией. После его ухода, отмечает он, вряд ли она будет доведена до конца.
Он что-то начал делать во имя нашего народа. Он убрал это коррумпированное руководство города, республики. И что-то начало что-то позитивное. А теперь надежды мало, что придет такого калибра человек, такого уровня. Поэтому жалко наш народ.
Общественно-политический деятель Тамерлан Сумаев говорит, что Тамерлан Агузаров попытался реформировать чиновничий аппарат, привлекая во власть технарей.
Глава республики. Буквально 8 месяцев, не больше. Он поработал на этом посту и, в общем-то, зарекомендовал себя как поборник преобразований. Он постарался очиститься от наследия Мамсурова и Засохова, кадрового. И, в общем-то, ему многое удалось. Но вот так вот жизнь оборвалась. Без сомнения, он достоин уважения. Поднять руку, замахнуться вот на заскорузлый аппарат чиновничий в Осетии, который живет здесь, припеваючи десятилетиями, это, на это тоже надо иметь достаточно мужества.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Европейский суд по правам человека вынес очередное решение по делу жителей Ингушетии против России. Суд признал, что российские власти несут ответственность за убийство молодого человека и за неэффективное расследование этого преступления. Тему продолжит Тимур Акеев.
Жителя города Карабулак, 20-летнего Ахтида Лакова, убили 2 сентября 2007 года на глазах многочисленных свидетелей. Убийство получило широкую огласку и даже привлекло внимание представителей федерального руководства. Но взволновал их не факт расстрела молодого человека, а задержание ингушскими милиционерами группы захвата. Комментируя очередную спецоперацию в газете «Время новостей», прежний ингушский омбудсмен Карим Султан Кокурхаев сказал: «Приезжают и творят, что хотят. Ты же не узнаешь, кто это был. Все в камуфляжах, все в масках». Время, по его мнению, в республике стало нормой, когда в людей сначала стреляют, а потом разбираются, кто они такие. Собственно говоря, с самого начала никто не собирался заниматься расследованием убийства Далакова. Уже на следующий день после этого происшествия заместитель ингушского прокурора Павел Беляков, комментируя ситуацию в федеральных СМИ, заявил, что Далаков оказал вооруженное сопротивление имевшегося у него оружия. Министр МВД Ингушетии Мусамедов и вовсе назвал его активным участником банды. Однако, согласно показаниям очевидцев, которых опрашивали сотрудники правозащитного центра «Мемориал», юноша и его друг Илес Долгиев просто испугались вооруженных людей в масках и побежали в разные стороны. По ним открыли огонь, стреляли на поражение. Долгиева поймали и затащили в белый микроавтобус без номеров. А птиц сбила легковая машина на одной из центральных улиц Карабулака. Он поднялся и попытался бежать дальше. Очевидцы видели, как из машины вышел мужчина и выстрелил в Далакова несколько раз. Сначала в бегущего, затем в лежащего на земле. Под убитого положили какой-то предмет, как потом выяснилось, гранату. Вокруг этого места стали собираться местные жители. Они были возмущены происходившим. Подъехали сотрудники городского отдела милиции и ОМОНа, которые тут же взяли в кольцо вооруженную группу людей в масках. Те отказались подчиняться требованиям милиции и угрожали оружием. Стрелять по представителям законной власти неизвестные силовики не решились. Их задержали и доставили в городской отдел. Пришлось применить силу, но тем самым спецгруппу спасли от возможной расправы возмущенных местных жителей. То, что задержанные оказались спецгруппой ФСБ, выяснилось уже в отделе, куда вскоре прибыл представитель этого ведомства с требованием отпустить сотрудников и вернуть им оружие, а также выдать гильзы, забранные с места происшествия. А еще через какое-то время начальнику карабулакской милиции Ахмеду Мурзабекову позвонили из республиканского МВД и также приказали отпустить задержанных. Против Абдулакова возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и покушения на жизнь сотрудников силовых структур. Были задержаны еще несколько друзей Долакова. Их, как и Апти, попытались обвинить в убийствах русских семей, покушениях на жизнь сотрудников силовых структур, но в итоге всех отпустили, в том числе и Элеза Далмиева. 12 сентября 2007 года Ингушетию посетил полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак. На совещании в Магасе он подверг жесткой критике ингушских милиционеров. Необходимо решить две главные задачи – это наладить нормальное и эффективное взаимодействие правоохранительных органов и установить порядок в органах внутренних дел, отметил полпред. А когда речь зашла о спецоперации в Карабулаке, Дмитрий Козак возмущенно заявил, почему начальник РОВД Карабулака, допустивший избиение сотрудников, не уволен? Он должен с бандитами сидеть за решеткой. Мурзабекова уволили. С бандитами, правда, не посадили, потому что не за что, потому что на своем посту Мурзабеков боролся с бандитами, за что и был убит в июле 2008 года. Так гласит официальная версия его убийства. Попытались наказать и сотрудников милиции, принимавших участие в задержании спецгруппы ФСБ. Против них возбудили уголовное дело, но и в этом случае до наказания не дошло. Дело прекратили. А вот добиться расследования убийства Апти Долакова так и не удалось. 14 августа 2008 года дядя убитого Магомед Долаков обжаловал бездействие следствия в Карабулакский районный суд. Судебное заседание откладывали несколько раз. Позднее власти России представили в Европейский суд копию решения Карабулакского районного суда, который 23 сентября 2008 года отклонил жалобу Долакова. Самого Магомеда не информировали ни о заседании, ни о решении суда. 25 августа 2009 года Долаков направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Интересы заявителя представляли юристы правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека. 16 февраля текущего года суд рассмотрел дело Долакова и согласился с доводами заявителя о том, что в отношении его племянника была нарушена статья 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. А власти так и не провели расследование законности действий сотрудников силовых структур, приведших к гибели Апти. К сожалению, дело Долакова не последнее и далеко не единственное, которое предстоит рассматривать Европейскому суду в ближайшие несколько лет. По словам юриста правозащитного центра «Мемориал» Исы Гандарова, в настоящее время в производстве Европейского суда находится около 20 дел от жителей Ингушетии и Северной Осетии. В основном эти дела связаны с похищениями и внесудебными казнями, направленные в суд при содействии юристов нашей организации, поясняет Гандаров. Жалобы в Страсбург подаются и другими организациями, а также непосредственно самими гражданами, которые не смогли найти в России эффективных внутренних средств правовой защиты. За последние 15 лет на Северном Кавказе накопился огромный пласт нерасследованных дел, в которых фигурируют сотрудники силовых структур, как минимум превысившие свои полномочия. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Грузия и Иран готовы рассмотреть долгосрочный газовый контракт. Об этом заявили иранские представители в ходе визита Кахи Каладзе в Тегеран. Кто и как будет вовлечен в газовую интригу Грузии и Ирана, по-прежнему ясности нет. Обсуждение ролей, которые могут быть отведены в ней Москве, Еревану и Баку, чревато политическими скандалами, которые, впрочем, в Тбилиси не утихают с самого начала этой истории. Что на самом деле стоит за газовым сближением Грузии и Ирана? Эти вопросы мы обсудили в нашей рубрике «Не круглый стол» с партнером и ведущим аналитиком консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным и грузинским политологом Сергеем Капанадзе. Беседу вел мой коллега Вадим Дубнов.
Михаил, к вам первый вопрос. Тема газового сотрудничества Грузии и Ирана стала словно продолжением интриги газового сотрудничества Грузии и России. А насколько технологически связаны эти вопросы?
Ну, я думаю, здесь не технологическая связь все-таки, а конкуренция очевидная. Поскольку «Газпром» сейчас стоит в очень тяжелом положении, в том плане, что рынки для сбыта его газа не растут, а мощности по добыче газа в России превышают возможности сбыта где-то на 225 или даже больше миллиардов кубометров в год. Россия лихорадочно ищет новые рынки сбыта, и это частично объясняет заинтересованность в том, чтобы продать часть газа в Закавказье и таким образом поправить финансовое положение «Газпрома». Что касается Ирана, то он тоже ищет новые рынки. Но вот здесь возникает проблема. Обычно Иран свой газ предлагает по более высокой цене, чем российская компания. И Ирану для доставки газа на грузинскую территорию потребуется значительное вложение в транспортную инфраструктуру.
Ходили разговоры о том, что это может быть совместная схема со свопом, замещением, что Иран поставит газ в Армению, тот, который будет считаться российским, и так далее, и так далее. Начиналась некая путаница, в которой, казалось, что-то странное скрывается. Насколько все это серьезно, насколько все это, вот еще раз скажем так, технологично?
Я думаю, что это, скорее всего, уловка «Газпрома», который хотел бы получать за свой газ наличные деньги. Компания, как я уже говорил, в непростом финансовом положении. И для того, чтобы выжать эти деньги из грузинских потребителей, «Газпром» прибегает к нажиму, ну, это можно коротко назвать шантажом. То есть, если не хотите платить, придется вам покупать газ через иранскую территорию, а там он будет дороже.
А чем, собственно говоря, он может испугать Грузию, если Грузия сама готова сотрудничать с Ираном, и Иран вроде бы готов к каким-то компромиссам, как вроде бы следует из визита Каладзе в Тегеран?
Ну, здесь еще пока не ясно, что за результаты этого визита в Тегеран. Никакой конкретной договоренности мы не видели. Пустым заявлением с любой стороны верить нельзя, пока не будут подписаны обязывающие документы в виде контрактов. А контрактов пока не видно, и я не уверен, что условия поставок иранского газа удовлетворят Грузию. Мы уже видим, что переговоры Ирана, например, с Турцией, три раза в прошлом году окончились безрезультатно, поскольку стороны не сошлись в условиях и в цене иранского газа.
То есть, Михаил, если я вас правильно понял, это все-таки два конкурирующих проекта, и Каладзе в Иране пытается найти какую-то альтернативу Москве. Так ли это?
Ну, судя по всему, так и получается. Возможно, я не слышал, чтобы российские представители вели переговоры с иранскими коллегами о каких-то схемах замещения поставок газа в отношении поставок его в Грузию.
Mm-hmm. Сергей, скажите, почему так много недомолвок, почему вся эта история связана с какими-то вот умалчиваниями в Грузии? Почему власть никак не может, собственно говоря, сказать, какую ставку и на кого она делает в этом газовом вопросе?
Вы знаете, вопрос, в принципе, это очень запутан. И вот в чем состоит комплексность этого вопроса. Грузия употребляет реально немного газа. Это порядка 3 миллиардов кубических метров в год. Абсолютное большинство этой поставки идет со стороны Азербайджана. Только около 10% мы берем взамен транзита российского газа в Армению. То есть реально у нас проблема состоит в следующем. У нас не хватает около 300-400 миллионов в год, и особенно это вот во время пикового потребления, то есть в зимнее время. Поэтому нам нужно вот как-то найти газ вот во время вот этих месяцев. А реально проблема состоит в том, что вот если вот брать вот годовую потребность, да, мы даже, у нас, в принципе, вот если годовые цифры, да, проблем нет, то проблема только вот в этих месяцах. Поэтому надо как-то найти вести газ во время сна. Проблема в том, что, как говорит наше правительство, Азербайджан не может нам добавить этот газ во время зимних месяцев. А азербайджанцы, хотя, если честно, не совсем ясно, они реально это могут сделать или нет. Потому что были разные заявления со стороны Азербайджана. Вроде было заявление, что они могут удовлетворить всю нашу потребность. Потом были заявления, что тогда-да, всю могут употребить, но не во время зимних месяцев. Поэтому правительство говорит, что они не могут достать вот эти 300-400 миллионов кубических метров во время зимнего периода. Поэтому надо найти, откуда еще брать. Из-за того, что, в принципе, на наш рынок газ поставляется только либо с Азербайджана, либо с России, то есть со стороны «Газпрома», в принципе, как бы другой альтернативы у нас нет. Поэтому Грузия начала эти переговоры с «Газпромом» ввиду того, что нам нужны были вот эти 300-400 миллионов добавочного газа. Но, как оказалось, вот эти переговоры, они заманчивались. Почему? Я не могу точно сказать, но, скорее всего, потому что как-то политически, наверное, нецелесообразно было об этом говорить, наверное, так посчитало правительство. И потом, как оказалось, этот вопрос был раскрыт самой российской стороной. После этого у нас реально случился скандал. К этому еще добавилось то, что Россия взамен вот этого добавочной поставки потребовала, чтобы транзит российского газа в Армению был монетизирован. То есть, если раньше мы брали газ взамен этого транзита, сейчас они требуют, чтобы мы платили им деньгами. А поэтому вот это вот добавилось к этому. И вот если сейчас посчитать, то получается, еще раз, точно цифры нельзя сказать, даже министерство пока не может об этом точно говорить, но они говорят, что, получается, где-то порядка 20% зависимости на российский газ, наверное, у нас будет. И еще скажу, давайте где-то 16-25%, точно не ясно сколько.
Сергей, скажите, пожалуйста, а почему в какой-то момент заговорили о схемах свопа? Почему в какой-то момент в Грузии заговорили о том, что это схема замещения, и что эти два проекта друг другу не противоречат, иранский и российский?
Что касается иранского проекта, еще раз, иранский проект, это пока ничего конкретного нет. С Ираном у нас всегда были теоретически такие дискуссии, просто проблема в том, что с Ирана в Грузию газ можно доставить либо через Азербайджан, Азербайджан нам и так этот газ поставляет, либо через Армению. А Альянская труба, она, в принципе, не знаю, насколько выгодна для этого, потому что ее пропускоспособность, она маленькая. И когда были разговоры несколько лет назад, чтобы ее расширить, тогда российская сторона настояла, чтобы это не произошло. И еще при том, что этот газопровод, он, как я понимаю, принадлежит «Газпрому». То есть Россия реально не заинтересована в том, чтобы Иран нам поставлял газ через Армению.
Это было обсуждение газового сближения Ирана и Грузии с ведущим аналитиком консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным и грузинским политологом Сергеем Капанадзе. Беседу вел мой коллега Вадим Дубнов. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова на территории республики каждый молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет обязан будет пройти духовно-нравственную паспортизацию. Каждый получит документ, в котором будут указаны его личные характеристики, национальная, тейповая и вирдовая принадлежности. Это нововведение моя коллега Амина Умарова обсудила с гостем недели, правозащитницей и экспертом по Кавказу Варварой Пахоменко.
Попробуем себе представить, что подросток или молодой человек, девушка, кстати, непонятно, обязали ли женскую часть населения заиметь духовно-нравственные паспорта. Получить документ следует конкретному тарикату суфизма, то он действительно не станет салафитом. Здесь предлагается учитывать не только происхождение, но и убеждения людей, практически заглядывание в душу человека. Вот что-то такое было уже сделано на протяжении последних лет. В Чечне с 2009 года существует единая детско-юношеская организация имени Ахмад Хаджи Кадырова «Юные кадыровцы», которая активно работает в школах Чеченской Республики. Как тогда объявляли, цель основания такой организации заключалась в том, чтобы, цитируем, «подрастающая молодежь с раннего возраста была приучена к ответственности, работе, культуре, национальному менталитету, интернационализму, дружбе и верности, а также, учитывая сложный переходный возраст ребят, задействовать их в свободное время от занятий в школе полезным делом». Есть еще и общественно-патриотический клуб «Ахмат». Эти организации, судя по всему, и призваны увлечь, направлять и контролировать население, начиная от малышей. По понятным причинам я не хочу спрашивать о законности этой так называемой процедуры паспортизации, она совершенно незаконна. Ясно одно, что модель управления и пропагандистская риторика берется Кадыровым и его окружением из советского периода. Октябряты, пионеры, комсомольцы, все на учете, все задействованы. Как вы думаете, для чего Кадырову понадобился полный список молодых людей и список тех, кто ответственен за отдельно взятого человека?
Ну, действительно, власти чеченские стараются все последние годы установить такой полный контроль, в том числе за идеологической стороной жизни. И себя представляют, и свою идеологию строят на основах национальных, чеченские традиции, история и религиозных. Кадыров представляет себя как лидера всех чеченцев и лидера мусульманин. В этом смысле духовное управление мусульман в Чечне играет большую роль, чем где бы то ни было в России. Это фактически абсолютно такой квазигосударственный институт, который должен контролировать вот эту моральную жизнь общества. То есть все чеченцы мусульмане, по-хорошему, все чеченцы должны быть суфиями. И, в общем-то, даже продвигается определенный тарикат, продвигается идея следования кунтахаджизму. И всех, кто выступает с альтернативной позицией, в том числе с альтернативными религиозными взглядами, они воспринимаются в том числе как политическая оппозиция. Это, в общем-то, началось давно. Если мы посмотрим на сам процесс чеченизации, еще после второй чеченской кампании, когда власти сделали ставку на муфтия Чечни, на отца Рамзана Кадырова, который противопоставлял уже тогда суфийский ислам так называемому ваххабизму. И сейчас, собственно, для Рамзана Кадырова, я думаю, что во многом остается та же повестка. Как бы он ни заявлял, что, значит, все там ваххабиты, шайтаны и прочее, всех нужно убивать даже за запах ваххабизма, все равно для всех очевидно, что все больше и больше, особенно молодых людей в республике, становятся тех, которые думают иначе. Тех, которые подстригают по-другому бороду, усы, которые по-другому себя ведут во время молитв в мечети. Местные жители говорят, что это все становится более очевидным, как во время пятничных молитв. Молодые люди уезжают в соседние Дагестан и Ингушетию, те мечети, где они могут себя чувствовать более свободно, где есть салафитские имамы. И, в общем-то, мы видим, что, например, недавно были, даже давно уже идущие вот такие вот перепалки чеченских властей с ингушскими. Вот недавно произошел съезд в Чечне, на котором присутствовали в том числе и представители духовного управления мусульман Ингушетии, где Кадыров обрушился с критикой на салафитских имамов Ингушетии. Я думаю, что это потому, что он понимает, что вот часть тех, кого он считает своими людьми, вот эта молодежь чеченская, она выходит из-под его контроля. Они едут, они ориентируются на каких-то совершенно других имамов, на совершенно другие направления ислама, не те, которые он продвигает. И этот контроль, я думаю, он хочет установить полный. То есть здесь, помимо заявленных целей борьбы с фундаментализмом, с экстремизмом, это еще, я думаю, такая цель установления вот этого полного контроля, чтобы знать, что каждый человек вот должен быть определен, да, к какому именно он верту принадлежит, к тарикату, к какому тейпу. Все-таки Рамзан Кадыров очень активно продвигает и продолжает применять принцип коллективной ответственности. И это одно из проявлений. То есть когда человек не может быть просто человеком, просто гражданином России, он должен себя обозначить как часть какой-то общности. И мы знаем, что в Чечне это использует потом эту общность для давления на человека.
Но а насколько этот шаг может удержать молодежь от радикализации?
Вот здесь у меня очень большие сомнения.
Им паспорта духовно-нравственные. Хорошо, а дальше что?
Совершенно непонятно. Здесь, конечно, тоже большой вопрос. Дальше, что будет делать с этой информацией? Ну, как вы уже сказали, это все, в общем-то, еще противоречит российскому законодательству. Во-первых, человек имеет право не определять свою национальность, имеет право не определять свою религиозность, вероисповедание.
Как вы себе представляете, в каком виде и кто будет заносить, предположим, наказание или выговор за меньшую лояльность или за то, что как-то по-другому молишь, что по-другому бороду носишь?
Но вот мы видим, как это происходит сейчас. Время от времени просто происходят облавы на улицах, в университетах, не в мечетях, по признакам внешним, одежде, форме бороды. Людей задерживают, людей доставляют или в полицейские участки, или в духовное управление, где в лучшем случае просто читают им лекции, отчитывают, иногда сбивают, иногда заставляют брить бороды, иногда приглашают родственников и заставляют их сбивать или сбривать бороды своим родным. Это все имеет очень практические последствия. И, как я уже сказала, да, там чеченские власти очень часто повторяют, в том числе сам Рамзан Кадыров, что для него последователи вот такого нетрадиционного так называемого ислама, ну, в общем-то, вот с салафизма. Равно вахабиты, равно шайтаны, то есть это те, кого можно убивать. Не значит, что убивают всех, но это значит, что этот риск есть. Поэтому это крайне опасная тенденция.
Это было обсуждение духовно-нравственной паспортизации в Чечне с правозащитницей и экспертом по Кавказу Варварой Пахоменко. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.